Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня будем разговаривать с вами об одном князе Рюриковиче, самом, наверное, знаменитом, если не в России, то, во всяком случае, в столичном ее граде, в Москве. Вот ради интереса я задам вам сейчас вопрос, на который, конечно же, вы в силу отсутствия обратной связи не сможете сразу дать ответ, но, во всяком случае, задумаетесь. Вот, собственно, вопрос. Москва, столица России, государство, которое на протяжении столетий управлялось князьями Рюриковичами. На уж и Москва-то точно была на протяжении нескольких веков столицей Рюриковичей. И вот задайтесь вопрос вместе со мной, а сколько у нас памятников этим самым Рюриковичам? Вот мы сидим в студии с замечательным историком, специалистом по русскому средневековью Глебом Анатольевичем Елисеевым.
Добрый день.
И только что доктор наук и кандидат наук пытались пересчитать эти памятники. Выяснилось, что вроде бы их 4. Не знаю, может быть, мы ошибаемся, может быть, мы о чем-то не помним. Но если мы об этом не помним, то, скорее всего, об этом мало кто помнит и знает. Есть, конечно же, недавний монументальный памятник Владимиру Святому. И слава богу, что он поставлен, и очень хорошо. Есть памятник Даниилу Московскому, небесному покровителю нашего города. Есть небольшой, мало кому известный, но все-таки хорошо, что он есть, памятник Дмитрию Донскому. И есть самый знаменитый, наверное, на всю Москву памятник, затмевающий даже, по-моему, славу памятника Пушкину. Это наш, я извиняюсь, медный всадник московский Юрий Долгорукий, который стоит на Тверской улице в самом центре Москвы в нескольких сотнях метров от Кремля. Ну, так ради интереса еще можно было бы задаться вопросом, а сколько, собственно, в Москве станций метро, названных во имя Рюриковичей? Забавно, конечно, но тем не менее от недавнего времени станция «Бульвар Дмитрия Донского» и осталась одна, как это ни странно, от времени советского. Мало кто помнит, что Кропоткинская – это не только станция метро в честь князя-революционера, это еще и станция метро в честь князя Рюриковича-революционера. Ну что ж, давайте теперь закончим вот с Рюриковичем в целом и перейдем к самому знаменитому для Москвы Рюриковичу, Юрию Долгорукому. Мы обсудим вопрос, до какой степени он является основателем Москвы. Он не такой простой, он даже, можно сказать, спорный. Мы даже не будем обсуждать достоинства этого памятника. Некоторые говорят, что он слишком патриотический, некоторые говорят, что он слеплен с каких-то кондотьеров. Вот взяли кондотьера Гаттамелату, который стоит на нижнем этаже Музея изобразительных искусств имени Пушкина, придали ему некое сходство с русским витязем, закрыли лицо, и так получился Юрий Долгорукий. Некоторые считают, а все это наследие Сталина. Слушайте, а людям-то нравится? Памятник-то хороший. Вопрос в том, хорош ли был сам князь. И вот это вопрос чрезвычайно сложный. Это, можно сказать, был исторический деятель с каким-то совершенно двойным характером. Он как будто разрывался между своей мечтой и той реальностью, которую приносил ему возможность проявить себя как действительно крупного государственного деятеля. Мечта уводила его вдаль, приносила ему неприятности, поражения, и только в самом конце своей жизни он вроде бы достиг ее осуществления, не знаю, на счастье ли себе. А так, понимаете, вот бывает сорт людей, которые желают несбыточного, всю жизнь за это бьются, и вокруг все пожимают плечами, покачивают головами, ерундой человек занимается. А вот то, что он делает помимо своей борьбы за осуществление мечты, остается в истории. Вот таков был, видимо, Юрий Владимирович. Поэтому я безотлагательно беру, кота за рога и задаю Глебу Анатольевичу вопрос. князь этот, чрезвычайно известный, чрезвычайно, скажем, воинственный, неистовый. Ну вот вы как специалист по его эпохе скажите, а что, какую-то черту в характере, событие, процесс, что в личности Юрия Долгорукого и в его жизни может быть названо своего рода визитной карточкой этого князя?
Пожалуй, среди всех характерных черт Юрия Владимировича в качестве такой основной выделяется некоторое упрямство. Вот князь обладал такой нечеловеческой настойчивостью. Он поставил себе одну из таких важнейших целей в жизни – достичь киевского злата престола, и в конце концов этого достиг. Несмотря на все катастрофы, несмотря на две предшествующие неудачи, все-таки в итоге, в конце концов, ему удалось стать киевским князем. Очень недолго просидеть на золотом столе, но все-таки стать, все-таки это вот исполнить. А все остальное, во что он вкладывал тоже достаточно много упорства, ну, было постольку-поскольку в этом плане. Но когда он брался за более мелкие дела, то вот это вот упрямство, оно проявлялось совершенно тоже недвусмысленно. И с точки зрения военного дела, и с точки зрения обустройства тех земель, которые находились под его управлением. Репутация Юрия Владимировича, которая, ну, в значительной степени часто портится, когда начинаешь вроде бы более близко изучать его и его эпоху, она, пожалуй, не настолько плоха. Все-таки как князь...
Глеб Анатольевич, получается так. С одной стороны, величественная репутация. Начинаешь вглядываться, многие величественные вещи рушатся. Вглядываешься глубже, понимаешь, а может, все не так уж плохо?
Да, вот именно все совсем не так плохо. Когда обычно говорят, ну и Москву он не основывал, здесь действительно есть под этим подоплека, и занимался, толком не занимался своей северо-восточной Русью, а все время лез куда-то на юг, участвовал в разборках между родственниками в этом плане, тоже и в этом есть доля правды. Но с другой стороны, и в определенной степени не так хорошо, как его сын Андрей Юрьевич Боголюбский, который был фанатиком своей родной северо-восточной Руси, который сделал все для ее возвышения и в еще большей степени здесь, пожалуй, проявил себя другой сын Юрия Владимировича, Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, который тоже там укрепил и развил то, что сделал брат и отец, но и Юрий Владимирович по мере возможности тоже сделал очень и очень многое. Строил много, основывал города. Ну да, отдавал приказы, работали это в основном над этим непосредственно сыновья или подчиненные бояре, но приказ-то надо было отдать. И множество городов, которые мы знаем, были построены, и не только Москва, мягко говоря. Тверь, Углич, Малога, Дубна, Шоша, всем известный Переславль-Залесский, Дмитров, Кснятин – все это города, построенные как минимум по прямому указанию Юрия Владимировича. Суздаль превратил в стольный град именно он. Он вообще любил его больше, чем Ростов, и как раз именно в его правлении, что любопытно, до этого ростовское княжество становится суздальским, потому что Суздаль превращается в стольный град, как при Андрее Юрьевиче в стольный град превратился Владимир в этом плане.
Собственно, по-моему, при нем рядом с Суздалем вырастает княжеская резиденция Кидикша, которая вскоре стала сама чем-то вроде города, центра небольшого удельного княжения.
Да, да, это именно так происходило. Опять же, огромное количество церквей, монастыри известные, которые существуют в Суздале по сей день, все закладывалось тогда при Юрии Владимировиче. Он, конечно, не занимался этим так упорно, как Андрей Юрьевич, который чуть ли не контролировал строительство этого всего, но указания отдал и проконтролировал через некоторое время. Выполнили, молодцы. Так произошло и с самым известным его проектом, с градом Московым,
который... До этого, до Москвы мы еще доберемся. А сейчас мне хотелось бы резюмировать то, что сказал Глеб Анатольевич. В сущности, прозвучало то, что князь Юрий Владимирович, пришедший в русскую историю, вошедший в русскую историю с прозвищем Долгорукий, это великий упрямец. Но его упрямство порой имело и позитивный характер, и благодаря его упрямству, а где-то прямо скажем, твердой воли мы имеем богатые плоды хотя бы в виде блистательного масштабного строительства, которое было начато им по северо-западной Руси, по Ростову-Суздальской, если угодно, Руси. Но главная мечта Юрия Владимировича, она все-таки была на юге. Вот тот самый Отний престол киевский золотой, та его мечта, тот город Киев, о котором грезил Юрий Владимирович. Да, это именно так. Вот его идея фикс, если угодно. И поэтому сейчас в эфире прозвучит отрывок из сюиты картинки с выставки Модеста Петровича Мусоргского. Этот отрывок называется «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве».
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, кандидатом исторических наук Глебом Анатольевичем Елисеевым беседуем о крупной исторической фигуре, о князе Юрии Долгоруком. Собственно, поскольку мы перешли к южной теме, к политике постоянного наступления на юг с целью занять престол киевский, весь вопрос заключается в том, собственно, почему Юрий Владимирович так стремился туда? Вот что произошло в юности, молодости, заложившее в него эту тягу к южным городам? Что ему не сиделось-то в собственном уделе? В общем, обширная земля, не то чтобы уж особенно бедная и весьма, так сказать, нуждающаяся в управительской руке, а он все на юг и на юг. Почему?
А вот это действительно такая довольно большая психологическая загадка. Вот тягу его сына, Андрея Юрьевича Боголюбского, вернуться обратно на свой родной Северо-Восток достаточно легко объяснить. Да, он там вырос, он всегда тяготел именно к этим землям, и участие в походах отца он всегда воспринимал с раздражением и неприязнью. Хотел вернуться к себе на Ростов. В этом плане. А ведь Юрий Владимирович, который тоже вырос на Северо-Востоке, его отец Владимир Всеволодович Мономах отправил его относительно юным мальчиком на управление именно Ростово-Суздальской земли. Там было сказано, что Тысяцкий Георгий Шимонович, который был его дядькой-воспитателем, на руках унес. Ну, понятно, что не совсем на руках, но все-таки ясно, что молодой княжич в этой ситуации еще был достаточно юным в возрасте. Да, он возвращался потом в определенные периоды времени в Киев, в Переяславль, в эти южные города. Ну, естественно, он приезжал на похороны своего отца в 1125 году. И, видимо, контраст между невероятно богатой старой русской землей, вот этой вот малой России, и достаточно...
Малой России, давайте объясним нашим слушателям, имеется в виду Киевщина и ближайшие области, да. Черниговщина, Переяславщина, вот эти места.
То, что, да, исторически называлось русской землей. Но разница такая же, как между Малой Грецией и Великой Грецией. Малая Греция – это исконная Греция, Пелопоннес, Аттика, то, что является Грецией в современном понимании. Великая Греция – это были колонии, процветающие колонии Сицилии и Южной Италии. Вот точно так же и в отношении Малой России и Великой России территории колониальные, территории, которая распространялась население именно с исконной центральной России, именно на северо-восток, вот она и стала потом ядром Великой России в этом плане. Но так традиционно в узком понятии русская земля – это была Киевщина и сопредельные княжества.
Ну, то есть, иными словами, Юрий Владимирович с детства наблюдал там, на юге, в Киеве, в Переяславле, в Чернигове и ближайших городах богатство, места, богатые хлебом, потому что земля дает прекрасный урожай, земля, богатая серебром, потому что торговые пути, транзитные пошлины и так далее, земля, богатая вообще всем. А что же было на севере?
Ну, Киев вообще в этот момент производит из себя величественное впечатление. По сути дела, в Европе это третий по величине и по богатству город после Константинополя и Кордовы. Он производил внушительное, шокирующее впечатление своим богатством. Север, да, на севере все гораздо более скромно, гораздо более тихо. И как писал еще Николай Михайлович Карамзин, что могло привлекать князя Георгия Владимировича в этой ситуации? Небо суровое, дремучие леса, дикие степи, народ грубый. Это прямая цитата из Карамзина. Действительно, северо-восток был гораздо беднее, но потенциально, опять же, то же самое Суздальское Аполье представляло из себя достаточно богатое потенциально с точки зрения сельского хозяйства территорию.
Надо было освоить.
Надо было привлекать людей, надо было осваивать, надо было создавать города, надо было держать оборону.
В конце концов, там тоже возможна торговля, как и на юге. Там меха, мед, воск, там достаточно, в общем-то, угодий. Не для того, конечно, чтобы жить столь же богато, как в Киеве. Ну, земля, условно говоря, из рискованной полосы земледелия так много хлеба никогда не даст. Но чтобы просто жить состоятельно и даже богато, что ж, для этого земля северно-русская вполне себе дает условия.
Да, и Суздальщина, например, была житницей для того же Новгородского края. Производить зерна было вполне достаточно для того, чтобы кормить и себя, и кормить новгородчину. И не случайно этот рычаг и Юрий Владимирович, и особенно его преемник Андрей Юрьевич, активно использовали при конфликтах с Новгородом. Как только возникала какая-то проблема, то пересекались подвозные пути, суздальцы переставали возить хлеб, и в Новгороде начинался голод. Через некоторое время новгородская земля должна была выйти на уступки в отношении Суздальского князя. Юрий Владимирович этим пользовался не столь постоянно, а Андрей Юрьевич это использовал в качестве такого постоянного рычага воздействия. Все войны, которые вели суздальцы с новгородцами, новгородцы выигрывали на поле боя, но проигрывали в итоге благодаря использованию вот этих экономических рычагов.
Ну, допустим, из ваших слов, Глеб Анатольевич, понятно, почему Юрий Долгорукий так стремился на юг, несмотря на весь тот потенциал, который мы нарисовали, объективно, в начале XII века южная часть Руси была, конечно, намного богаче, чем северная. Ну, за исключением, может быть, самого Новгорода Великого и его ближайших окрестностей. Так насколько силен был этот напор на юг? Сколь много раз Юрий Долгорукий бросался туда, с кем боролся за престол. Собственно, ведь, насколько я понимаю, и прозвище это его отнюдь непочетное, Долгорукий, было связано с тем, что он с севера тянет свои, извините, загребущие руки на юг для того, чтобы ухватиться за Киев.
Но это традиционное, укоренившееся в историографии объяснение прозвища. На самом деле есть и другая, гораздо менее популярная версия о том, что прозвище было связано с какими-то реально анатомическими особенностями Юрия Долгорукова, что у него были либо очень длинные пальцы, либо просто вот так вот чрезмерно длинные руки при достаточно высоком росте. К сожалению, мы ничего не можем сказать, потому что останки князя не обнаружены. То, что было найдено в 1989 году в Киеве, сейчас вызывает достаточно большие вопросы. В любом случае, все найденные кости, они, по сути дела, рассыпались в прах. То небольшое количество, которое сейчас хранится в Национальной академии наук Украины, оно помещено в небольшую коробку. Поэтому как это прозвище сформировалось, мы, если говорить откровенно, полностью не знаем. Но традиционным объяснением действительно является объяснение активного участия Юрия Владимировича в тех южных сварах, в борьбе за Киевский престол и борьбе, на самом деле, не только за Киевский престол. Ведь первый конфликт, который у него возник с киевским князем и с другими представителями соседних княжеств, были связаны с тем, что он пытался занять Переяславль. Не Переяславль-Залесский, а Переяславль-Южный, находившийся и по сей день находящийся чуть ли не напротив Киева, в этом плане, то есть город, который мог послужить такой, таким трамплином для захвата Киева в случае чего.
Ну, насколько я понимаю, на юге существовала иерархия княжеских престолов. Первый Киевский, второй Черниговский, Переяславский, третий. Это, так сказать, почетная бронза.
Да, такая иерархия существовала, но эта иерархия связана с тем, что само право наследования, как мы знаем, внутри древнерусских княжеств было в высшей степени запутано. И князь не сидел постоянно на том столе, который ему предлагали, князей перемещали, и, например, известный враг конца жизни Юрия Владимировича, враг, которого он пережил, князь Изяслав Мстиславич сумел побыть и князем Курским, и князем даже Полоцким, и князем Владимиром Волынским, и, наконец, князем Киевским, при условии, что обычно мы воспринимаем его как князя Владимира Волынского, что это вот представитель Западной Руси, который противостоит северо-восточной, но в своей жизни он сидел где угодно, сидел и в Новгороде по указанию своего отца. То есть князья перемещались в этом плане. Как раз исключительность во многом Юрия Владимировича заключается в том, что единственная попытка, которая у него была, как бы поменять Переяславль на Ростов и Суздаль, предлагал он одному из своих родственников, она закончилась неудачей.
То есть он предлагал отдать свой Ростов и Суздаль за Переяславль.
Да, он отдал свой удел за Переяславль. Закончилась неудачей, и после этого на самом деле за короткими периодами княжений в Киеве, когда там он сидел какие-то недели, прежде чем его противники в очередной раз выбивали, он все равно волей-неволей оставался ростово-суздальским князем. Он все равно был вынужден действовать длинными руками из-за своего Залесья. Почему северо-восточный край назывался Залесской землей? Действительно, огромные непроходимые леса в этот момент отделяют Киевщину от Ростовско-Суздальской земли. И действовать приходилось очень слаженно, действовать приходилось в основном в контакте неизбежно с другими князьями. И борьба, которая в этот момент идет за Киевский престол, это борьба, которую ведут постоянно в первую очередь черниговские союзники Ростова-Суздальского князя. Потому что Юрий Владимирович, он, несмотря на все свое упорство, все-таки очень уважительно относился к вот этой системе наследования, в первую очередь, киевского стола, наследования со стороны дядьев, а не со стороны сыновей в этой ситуации, которая весьма и весьма запуталась. Весьма запуталась после еще при правлении, перед правлением его отца Владимира Всеволодовича Мономаха.
Ну, то есть, в принципе, Юрий Долгорукий, несмотря на всю эту запутанность, понимал и чувствовал, вот что мое, то мое отдайте, это не мое, ладно, пропустим.
В 1097 году, когда происходил известный Любический съезд, на нем было сказано, что Киевский престол – это есть земля Мономашичей. То есть потомков Владимира Всеволодовича Мономаха. После смерти Мономаха в 1125 году ему естественным образом наследует старший сын Мстислав Харальд, как он второе имя носил в честь своего дедушки, английского последнего англосаксонского короля, Мстислав Владимирович Храбрый. И никто не возражает. После его смерти, соответственно, возникает ситуация, при котором наследует, опять-таки, его брат в этой ситуации. А потом происходит неожиданный сбой, когда после смерти князя Ярополка Владимировича должен наследовать князь Вячеслав Владимирович, тоже старший брат Юрия Владимировича. Юрий Владимирович сидит и скромно ждет своей очереди. Престол захватывает черниговский князь Всеволод Ольгович, который тоже имеет на самом деле формальные права и даже большие формальные права с формальной точки зрения, чем Мономашич.
Но по другой системе наследования.
Да, не совсем по другой системе наследования, не по договоренности, которая была в 97-м году, а по тем принципам, которые были. Опять же...
Ну, скажем, по принципам, которые были до этой договоренности.
Да, до этого-то. Вот эта вот постоянная мутная ситуация, связанная с разборками в этом огромном семействе потомков Ярославичей, она приводила именно к неразберихе. К неразберихе, при которой на самом деле периодически возникали ситуации, при которой кто смел, тот и съел. Потому что права были не четко прописаны. И вроде бы и этот прав, и тот прав. И если киевляне согласны, и церковь не возражает, ну и сиди, князь, в этой ситуации.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, если кое-что из нашей беседы, связанное с... политическими усобицами на Руси, с междукняжескими войнами, проиллюстрирует не наша беседа, а музыка. Помните оперу Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь»? Помните знаменитые слова одного из князей, хорошо объясняющие эпоху? «Как бы мне набраться чести, на путивлем князем сесть». Ну что ж, я думаю, сейчас будет уместно, если прозвучит отрывок из этой оперы. Несмотря на то, что смысл этой оперы мрачен, князь Игорь в плену, Русь раздираема усобицами, но все-таки будет же из этой тьмы выход, выход в единение, выход в свет. И как может быть иначе, ведь у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго расстаемся для того, чтобы буквально через минуту продолжить беседу.
Исторический час на радио «Вера».